Одним словом.
Час и уже 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитко у микрофона. Здесь же в студии Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Женя. Программа «Одним словом». Мы ее ведущие. И наши координаты +7 985 970 45 45. Ваш номер для сообщения СМС по нашим темам. Говорим мы сегодня о кризисе, говорим об объединении левых сил и говорим о деле Светланы Бахминой и об общественной кампании в ее поддержку. Так что давайте не затягивать и переходить к нашей первой рубрике.
Новость недели.
Итак, новость недели. Давайте сперва еще раз. СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира, который сейчас через пару минут будем включать, 363-3659. Новость недели. Финансовый кризис. Будет ли национализация? Почему, собственно, мы решили с вами об этом поговорить? Потому что в конце этой недели уже третий банк был куплен за несерьезную сумму. За 5000 рублей будут куплены 100% акций банка Globex, у которого начались серьезные трудности, который находится в такой кризисной ситуации. Этот банк стал вторым, который покупает Внешэкономбанк. Первым банком был Связьбанк, который был куплен также за 5000 рублей. И еще одна организация, с которой все сложилось примерно так же, это Китфинанс.
За 100 рублей.
Там речь шла совсем уже про какую-то смешную сумму, 100 рублей. Вот.
То есть это символические покупки, которые направлены на поддержку терпящих бедствия финансовых систем,
да,
на терпящих бедствия банков.
И, естественно, речь здесь идет, и об этом говорится, в частности, пресс-служба Внешэкономбанка говорит, что мы действуем не только в своих интересах, мы действуем в интересах вкладчиков, и мы действуем в интересах страны, потому что, прежде всего, в первую очередь, понятно, что от рухнувшего банка пострадают те, чьи деньги там лежали, и чьи деньги, значит, улетят далеко-далеко в трубу. Вот. Но на фоне всего этого некоторые экономисты, некоторые специалисты говорят о том, что сейчас у нас полным ходом пойдет национализация, и, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей опубликовал открытое письмо, в котором говорится, что не стоит привлекать госкомпании и Внешэкономбанк для государственных интервенций на рынок акций, поскольку, собственно, здесь они боятся национализации за счет скупки акций государством. Таким образом, перед нами встает такая вот вилка, да, такая проблема. Либо мы как будто отпускаем банки свободное плавание, и как-то там уж решайте свои проблемы, тем более, что вот мы здесь с Женей сразу вспомнили законопроект, который был принят, о котором мы говорили в прошлой программе, законопроект о возмещении вкладов до 700 тысяч рублей, 100%, а с другой стороны, государство или, соответственно, госкомпании будут скупать организации, и, соответственно, у нас национализация пойдет полным ходом. Что выбрать? Что выбрать и как в данной ситуации действовать? Привлекать какие-то другие, значит, структуры, не привлекать госкомпании и ВЭП для скупки, да? Или пусть сами решают свои проблемы. Собственно, вопрос,
с другой стороны, большинству вкладчиков достаточно все равно.
Конечно.
Кто именно будет скупать активы банков, в которых у них деньги, для того, чтобы эти банки потом были жизнеспособны? Что это будет? Вот как предлагает РСПП, Государственный национальный фонд стабилизации фондового рынка, структура отдельная от госкомпаний, от определенных компаний,
да,
свободная от интересов этих компаний, которые сейчас скупают по дешевке, а потом, может быть, и не вернут. Потом, может быть, эти банки так и останутся государственными, что определенным образом отразится. Вопрос, каким образом это отразится на финансовой системе государства.
Вот, давайте поговорим с вами об этом по телефону 363-3659. Нужно ли государству спасать проблемные банки? Или пусть они спасают себя сами, или пусть их спасает не государство, а спасают каким-то другим образом, а не через госкомпании и ВЭП, Внешэкономбанк. Потому что понятно, что кризис в какой-то момент все-таки, хочется верить, завершится. И мы будем смотреть уже на... Нужно будет экономику по-другому нам как-то как-то строить, а возможно, что у нас будут уже и другие исходные позиции, да?
Я вот для справки хотел бы напомнить. Есть, с одной стороны, у нас есть РСПП и заявление РСПП, которое боится национализации. С другой стороны, у нас есть государство, которое национализации не боится и которое готово вбрасывать эти деньги для поддержки банков. И то же самое на самом деле происходит и не только в России. Я хотел бы напомнить, что Саркози, например, выступил за корректировку мировой финансовой системы и выступил за возможную национализацию. Да. Большего числа банков, чем это есть сейчас. Потому что в Великобритании уже национализировали Royal Bank of Scotland. В США национализировали несколько крупных банков. Ну, наверное, вы уже выучили их название. Это Фанни Мэй, Фредди Мак и Мэрил Линч, который тоже перешел под контроль государства. Но позже эти банки будут переданы, соответственно, частным лицам. И у государства они не останутся. И сложно достаточно предположить, что в Великобритании все банки будут национализированы. Как, не знаю, там, как это было в Чили, да, скажем, при Альенде, или как у Чавеса все банки национализированы. Это сложно себе представить, что это происходит в нынешнем мире, в нынешней Европе или в США, потому что, в конце концов, система останется такой же, как она существует сейчас.
Ну, давайте сейчас поговорим об этом с вами. 363-3659, это телефон прямого эфира, слушаем первый звонок. Алло.
Алло. Алло.
Так, попробуем здесь. Алло, слушаем вас.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Светлана, Москва. Я вкладчик Глобокса.
Так, Светлана, и как вы смотрите на те меры, которые вот сейчас с ним, собственно, происходят, на все эти процессы? Вы приветствуете это?
Тревогой и мечтаю увидеть свой вклад.
Скажите, Светлана, а почему же с тревогой, если вот такая серьезная организация, как Внешэкономбанк, сейчас она получает 100% акций, соответственно, будет вам обеспечивать то, чтобы у вас все было в порядке с вашим вкладом. Что же вас тревожит в данной ситуации?
Как это будет исполняться года-два, полугода и
Угу. Понятно, я вас понял, спасибо. У нас небольшие проблемы со связью. Но, точка зрения, собственно, понятна.
Вот,
да?
Например, мы говорили о возможных вариантах, почему это может быть плохо. Так-то, в принципе, если на первый взгляд, ничего в этом плохого нет. Но покупает государство, ну а как еще? Вот у Светланы, скажем, деньги в Глобексе. Да. Их же надо как-то возвращать. А если никто не покупает этот банк, если он просто так лопается, да, как мыльный пузырь, то, понятно, никто своих денег не получит, у кого там больше 700 тысяч, скажем. А вот Джесси Дентон говорит, что пишет нам на пейджер, что никого не надо спасать вообще, и так слишком много всяких банков на каждом углу уже.
Вот так.
Ну, тоже есть такая точка зрения, что спасать надо крупнейшие, угу. Да, если это, не дай бог, что-нибудь произойдет с нашими крупнейшими банками, ну, скажем, там, из первой десятки, вот, то, конечно, их надо спасать, потому что это тысячи и тысячи вкладчиков, а мелкие банки, ну, что же делать? Ну, это конкуренция, если не смогли справиться с кризисом, выживают сильнейшие, тоже существует такая точка зрения, потому что деньги на это идут на спасение государственное, конечно, налогоплательщиков.
Давайте еще один звонок, 363-3659, слушаем вас, алло, добрый день. Вернее, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Идите нахуй.
Так, давайте еще.
Вот, а кого-то очень сильно взволновал кризис.
Слушаем вас. Алло.
Алло, эхо Москвы?
Да.
Скажите, пожалуйста, Владимир из Санкт-Петербурга, я могу вам задать вопрос?
Нет, Владимир, мы вам задаем вопрос. Нужно ли спасать проблемные банки государству?
Проблемные банки государству нужно спасать в том плане, в каком они... в том связи, чем они занимались все эти годы. Если они занимались авантюрами, то спасать не надо.
А что же о вкладчике?
А вкладчикам? Вот я отношусь к вкладчику банка ВЭФК, я пенсионер.
Так.
И я хочу узнать состояние банка ВЭФК и пенсионного фонда, который туда анонсирует деньги на пенсионеров. Вот у меня там вклад, как я его могу получать, будут ли начисляться проценты, и все по поводу банка ВЭФК. У нас филиал в Санкт-Петербурге его, я пенсионер. Я беспокоюсь о своих вкладах.
Но вы заведомо как-то считаете банки, которые разоряются жуликами?
Нет, нет, не жуликами. Дело в том, что это не жульничество. Дело в том, что игра и спекулятивные моменты банковских операций, значит, они рисковали и ошиблись. Дело в том, что, значит, не прогнозируют результаты и рискуют деньгами. Понимаете, почему? Всех не спасти. Надо спасать те, которые, ну, более, что ли, удачно справились с своими обязанностями.
А, вот так. Что ж, да. Понятно, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще одна точка зрения. Давайте сейчас мы запустим голосование. Запустим голосование и узнаем ваше мнение на наш вопрос. Нужно ли государству спасать проблемные банки, потому что здесь и на СМС нам пишут, что да, нужно спасать все. Александр из Екатеринбурга пишет, что если спасать только крупные, а не мелкие, то это недобросовестная конкуренция.
Тоже да, есть свой резон.
Кто-то здесь пишет, что пусть каждый сам за себя, и так далее, и так далее. Итак, давайте, нужно ли государству спасать проблемные банки? Если да, вы считаете, что нужно, и государство должно это делать, то набирайте 6600664.
Если вы считаете, что нет, государство не должно спасать тем или иным путем, там, покупкой или национализацией проблемные банки, то звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, мы запустили голосование, нужно ли государству должно ли государство спасать проблемные банки. Если да, 6600664. Если нет, 6600665. Смотрим, что у нас здесь по СМС. Государство, пользуясь моментом, проглотит все, что можно проглотить. Пишет Сергей из Барнаула, отмечает, что проглотить сегодня оно может почти все. Да, это, собственно, тот процесс, о котором, если я правильно понимаю, и говорят товарищи из РСПП.
Да, да, да. И говорят, ну, в том числе фактически о недобросовестной конкуренции, о том, что кому-то позволено проглатывать. Ну, то есть это, с одной стороны, это, в общем-то, коммерческая операция, да, когда та или иная госкомпания приобретается. С другой стороны, это фактически национализация и перераспределение собственности. Надо сказать, что это не только наша проблема, потому что в Соединенных Штатах... В Соединенных Штатах и в Великобритании тоже очень боятся, что произойдет национализация финансового сектора.
Угу, да, да, да.
Одни боятся, а другие на это надеются.
И приветствуют, безусловно.
Да, да, да.
363-3659, слушаем еще один телефонный звонок. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Я бы вот насчет банков хотел.
Да, только да, представьтесь, пожалуйста. Радио, пожалуйста, выключите и представьтесь.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Вы знаете, я...
И погромче, пожалуйста, да.
Очень интересную статью читал в «Ведомостях» где-то месяц назад.
Так.
Там рассказывалось о том, что есть два филиала Сбербанка в Москве. Один люблинский, а другой не помню какой. Которые выдавали кредиты левые на подставных лиц. И потом все эти кредиты сейчас, ну, не возвращаются там на бомжей, понимаете.
Ну, понятно. И?
Ну, и там такие суммы фигурируют, я не знаю, там... Ну, там, 100, 200, 300 миллионов долларов. Понимаете, это все ворованные деньги в сберегательном банке. Вот. И если даже в таком банке такое творится, а вы сейчас, понимаете, они воровали деньги в этих банках, а теперь за счет государства надо их спасать. Вот у меня какой...
Ну, то есть вы считаете, что государство не должно включаться в эту проблему?
Нет, я вообще считаю, что если они будут разоряться, пусть разоряются эти банки.
А вкладчики и люди, чьи деньги там лежат?
Я даже против особого положения Сбербанка. Вы понимаете, деньги воруются в Сбербанке. Вот эти статьи говорят об этом.
Хорошо, вот. Я вас понял. Спасибо, Сергей.
Если Сбербанки воруют деньги, а мы должны спасать, государство должно спасать. Почему?
Понятно, спасибо. Спасибо, Сергей. Вот Сергей говорит, что однозначно нет, ни в коем случае не надо этого делать. Давайте еще полминуты голосуем.
Ну да, может быть, уже есть у нас.
Должно ли государство спасать проблемные банки? Да, 6600664. Нет, 6600665.
Вот опять же, Сергей из Барнаула пишет тоже любопытную вещь, что государство в бизнесе — это хорошо. Ну, то есть, по всей видимости, имеется в виду как раз разница между Соединенными Штатами Великобритании и Россией. Но при наличии в стране сильных демократических институтов, в постоянном режиме контролирующих власть.
Да, да, потому что в противном случае начинается такой мощный вот этот передел собственности, да, и государство проглатывает все то, что оно хочет проглотить.
Вот я говорил про тенденции, у нас очень сильно изменились проценты, все, останавливаем голосование. Да. Итак, только 36,5% позвонивших считает, что проблемные банки надо спасать.
Ну и, соответственно, 63,5% говорят, что нет, либо сами пусть спасаются, либо еще как-то. Но
а еще 30 секунд назад было 50 на 50 примерно, очень любопытно, да.
Ну вот, может быть, звонок Сергея у нас все значит, изменил, не знаю. Государство должно спасать, так как оно 17 лет не финансировало банки и экономику страны, говорит Михаил из Санкт-Петербурга. Давайте еще парочку посмотрим. Может, это хорошо, что в России станет меньше банков. Спасать банки не надо, потому что спасается коммерческая организация за счет народа. Вот на чьи деньги, ну, там, 100 рублей или 5 тысяч рублей, но в любом случае, да? И кроме того...
Украли у народа 100 рублей и спасли какие-то финансы.
10 тысяч 100 рублей.
10 тысяч 100
рублей. Что ж, давайте заканчивать с этой темой и переходить к следующей. Теперь поговорим о политике.
События недели.
Событием недели у нас стало на этот раз съезд, или сейчас мы узнаем, что
как это, вернее,
конкретно называлось,
да.
Мероприятие организации «Левый фронт», учредительный съезд «Левого фронта». Несколько организаций левого, как вы понимаете, толка объединились в «Левый фронт» для того, чтобы противостоять власти. В первую очередь.
Да, и сейчас у нас на прямой линии телефонной связи Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», который в создании этого объединения принимал непосредственное участие. Принимает, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Мы хотели бы начать с вами с вопроса, который мы задавали нашим слушателям в предыдущей теме, говоря о кризисе. Должно ли государство спасать проблемные банки? Или вам кажется, что нет? Если учитывать, соответственно, те случаи, что произошли с банками Globex, с Связьбанком и с Китфинансом, где государство посредством Внешэкономбанка выкупает за смешные деньги вот эти банки, которые находятся в кризисной ситуации.
Ну, вы знаете, безусловно, государство должно сейчас предпринять, на мой взгляд, целый комплекс мер для защиты, ну, в первую очередь, я бы сказал, для защиты граждан своей страны от последствий кризиса, потому что, безусловно, по ним, я думаю, в первую очередь это все ударит, то есть необходимо вводить и мораторий на сокращение рабочей силы, и элементы планирования в экономике вводить не бояться, да, и принимать законы об усилении роли трудовых коллективов. Конечно, и банки нужно поддерживать. Единственное, пока мы наблюдаем, что таких комплексных мер по спасению России, по сути дела, от банкротства ни президент, ни правительство не предпринимают. Они достаточно избирательно спасают, ну, на мой взгляд, близкие им, да, там по кругу общения, друзей своих, можно так сказать, там, предприятия, банки, вот этого, конечно, недостаточно.
Ну, понятно, ясно.
Мы закрыли предыдущую тему. Вот, от вас, как от представителей левого движения, услышали мнение. И теперь, собственно, поговорим об учредительном съезде Левого фронта. Что это было за мероприятие, кто участвовал, и насколько были представлены вообще левые организации? Так как у нас их в стране много, интересно просто, насколько это представительное движение? Или вот, как нам тут писали, собрались только карликовые движения, которые объединились наподобие правой оппозиции. Сергей, что это было?
Да, вчера, 18 октября, состоялся именно учредительный съезд нового всероссийского движения «Левый фронт». На мой взгляд, это событие достаточно знаковое, потому что ситуация на левом политическом фланге, она, ну, достаточно интересная и для нас самих достаточно печальная, потому что есть вот крупная политическая партия, это КПРФ, а вот рядом с КПРФ образовался, ну, по сути дела, некий вакуум, то есть сильнейшая раздробленность, существует десятки, может быть, даже и сотни организаций, и партий, и движений, и каких-то групп, сект и так далее и тому подобное, которые, ну, конечно, не представляют из себя никакой реальной силы. И отсюда мы наблюдаем ситуацию такого монополизма в левом движении, когда КПРФ эту роль выполняет. Ну, а любой монополизм, он, к сожалению, всегда приводит, на мой взгляд, к деградации, к умиранию и практики политической борьбы и идеологии. Вот что мы сегодня отчасти наблюдаем. То есть КПРФ довольно неплохо себя чувствует, является такой системной партией парламентской, а внепарламентские левые достаточно слабы, и разговоры об объединении шли уже не один год. Мы в том числе принимали вот АКМ непосредственное участие в этом процессе, и наконец-то нам удалось перейти от разговоров к конкретным делам. Мне кажется, это произошло потому, что мы перестали делать ставку на то, чтобы уговорить всех лидеров, там, руководителей, вождей вот этих многочисленных организаций, а пошли снизу, ну, как бы, выполняя волю, что называется, действительно, пожелания самих рядовых левых активистов, сторонников левого движения. И прошли вот за последнее время более 30 региональных конференций. Люди объединяются, состав достаточно представительный. Конечно, кто-то будет говорить, кто не заинтересован в развитии левого движения, что это карлики, что это, в общем-то, маргиналы. Но на самом деле, помимо КПРФ, объединились, я не скажу, что все, но большая часть внесистемных левых полностью вошли в левый фронт такие организации, как вот «Наш авангард красной молодежи», РКСМ, РКП, КПСС, «Трудовая Россия», Ассоциация марксистских организаций, Исламский комитет. В регионах...
Нацболы вошли?
В индивидуальном качестве и целыми там местными организациями входили представители РКРП и Нацбола, вот, например, на Алтае, в Красноярске.
То есть союза с Эдуардом Лимоновым у вас нету в рамках этого левого фронта?
Нет, нет. Еще раз повторю, что мы пошли снизу, то есть рядовые активисты гораздо охотнее объединяются у себя на местах, в первую очередь в регионах. С вождями, естественно, мы будем продолжать договариваться, но не считаем это как бы первой необходимостью, потому что иногда амбиции, какие-то там заблуждения, нежелание делиться славой, я бы так сказал, конечно, эти усилия сводят на нет. Конечно, мы будем дальше вести переговоры и с Лимоновым, и с Тюлькиным, возможно, и с Зюгановым. Вот. Но, на мой взгляд, сегодня гораздо важнее объединять реальных активистов. Тогда этот процесс действительно будет идти достаточно быстро. Мне представляется, что вот левый фронт, который был вчера создан, имеет неплохие перспективы вырасти в серьезную политическую силу. Мы в перспективе ставим задачу, чтобы из левого фронта была сформирована новая левая партия российская, современная, достаточно молодая. Поэтому мне кажется, что вчерашние события достаточно знаковые и хорошие перспективы левого фронта имеются.
Да, сейчас я напомню номер СМС, по которому вы можете слать ваши сообщения, +7 985 970 45 45. Спросить я хотел еще вот что. С КПРФ, вы считаете КПРФ скорее союзниками или скорее конкурентами?
Потому что вы сейчас обрушились такой критикой сразу, буквально в первых словах, на КПРФ, и, собственно...
А потом говорите, да, что с КПРФ будете в том числе и сотрудничать. Может быть, с отдельными членами КПРФ. Вот вы хотите заменить собой КПРФ левым фронтом, как единой левой организации? Или же как-то дублировать, может быть, КПРФ? Я вот не очень понимаю.
Нет, вы понимаете, то, что я сказал в начале, что такой монополизм определенный сегодня существует в лице КПРФ, это не обвинение в их адрес, это просто констатация факта, это, наверное, беда скорее левого движения, а не вина КПРФ. Просто сложилась такая ситуация, в том числе из-за нашей зачастую неспособности договариваться. Поэтому мы ни в коей мере не ставим задачу заменить КПРФ, конфронтацию вести с КПРФ, то есть враждовать с ней. Ни в коей мере. Мы считаем, что должна быть нормальная ситуация, когда действуют как парламентские силы левые, да, так и внепарламентские. Но для этого внепарламентским левым надо стать сильнее, надо стать более влиятельными, и тогда отношения с той же КПРФ станут совершенно иными. То есть не с позиции младших партнеров, а с позиции равноправных. И мне кажется, это нормальный механизм, который обеспечивал бы возможность для левых сил действовать и парламентским путем, и уличным протестом, и все это совмещать, делать синтез, и в итоге добиваться гораздо больших результатов, чем мы это имеем сегодня. Поэтому все левые организации, которые пока не входят в левый фронт, для нас союзники, абсолютно точно, никакой вражды не будет. Мы хотим лишь того, чтобы было здоровое соперничество, я бы так сказал, то есть борьба некой идей, борьба мнений, и не только была ставка лишь на парламентские методы работы, и развивалось бы и уличное направление, тем более сейчас в свете вот этого развивающегося кризиса особенно это становится актуальным, потому что мы можем вскоре получить резкий рост социального протеста, резкий рост каких-то выступлений, в том числе и массовых уличных. И мы должны быть готовы, потому что, на мой взгляд, при всем уважении к КПРФ, далеко я не уверен, что они смогут сегодня, находясь вот в таком достаточно расслабленном состоянии, быть готовыми и этой ситуации воспользоваться во благо нашего населения. Опять эта ситуация может быть упущена, как уже бывало за последние годы не раз. Мы помним и шахтерские выступления, и монетизацию льгот, когда, к сожалению, КПРФ не смогла эти выступления использовать для того, чтобы заставить власти менять курс развития страны, а может быть и отстранить действующую власть от руля управления. Поэтому я думаю, что уличное направление внепарламентское сегодня становится гораздо более актуальным, чем там, может быть, несколько лет назад.
Да, Сергей, тут еще есть такой нюанс, что в конференции в учредительном съезде Левого фронта участвовал депутат, достаточно видно, депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. А тут как раз в последнее время участились слухи о том, что «Справедливая Россия» копает под КПРФ, и в том числе в регионах. У вас не было никакого напряжения такого с коммунистами по этому поводу?
Вы знаете, я хочу сказать, что, на мой взгляд, Илья Пономарев, он в той же «Справедливой России» является таким приятным исключением, то есть человеком, который, ну, несмотря на то, что он в этой партии состоит...
Ну, то есть в личном качестве, да, он присутствовал?
Депутатом по их спискам. Тем не менее, он действительно человек левых взглядов, достаточно искренний, поэтому, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого, наоборот... Его статус депутата может дополнительные возможности придать Левому фронту. По поводу того, что «Справедливая Россия» пытается, я тоже слышал такие разговоры, да, ну, мне кажется, они сознательно вбрасываются тоже в общественное сознание, что «Справедливая Россия» пытается, что называется, приручить внепарламентских левых, перетянуть на свою сторону. Ну, скажу откровенно, я вот за это время, пока мы ездили по регионам, создавали вот эти региональные отделения, участвовали в этих конференциях, не видел таких примеров. На мой взгляд, «Справедливая Россия» это просто не нужно сегодня. Они так же, как и КПРФ, в общем-то, стараются сторониться такого радикализма, уличного протеста серьезного, к сожалению, на мой взгляд. Поэтому такой сегодня тенденции нет. Это действительно слухи, которые не соответствуют действительности.
Смотрите, Сергей, давайте поговорим немножко о перспективах еще раз, о том, что будет дальше, потому что вот мы упомянули, вспомнили и КПРФ, и «Справедливую Россию», КПРФ коммунисты, «Справедливая Россия» организация, которая так или иначе себя соотносится с левыми идеями.
Ну, социал-демократы, скажем.
Да, это две силы, которые представлены в парламенте, которые известны. КПРФ, более того, позиционирует себя и позиционируется в СМИ как такое левое оппозиционное движение. Какая же роль уготована Левому фронту? Тем более, если, насколько я понимаю, сейчас речи о превращении в партию и участии в выборах не идет. Что вы говорите, работа на улицах, работа, значит, выступления на улицах. Но мы видим все те выступления, которые мы наблюдаем последние лет 7-8. Это акции в 200 максимум человек и не более того. Насколько это перспективно?
Безусловно, я с вами согласен, что в последние годы нам всем, может быть, и нечем похвастаться. Действительно, не было каких-то массовых выступлений, массового протеста. Хотя я бы не сказал, что все акции по 200 человек. Но действительно такая ситуация наблюдается. Как я уже сказал ранее, сейчас положение вещей может кардинально измениться под влиянием последствия вот этого кризиса, который обещает быть достаточно затяжным. Во-вторых, надо отметить, что все-таки постепенно поднимают голову в России социальные движения, это профсоюзы, это жилищные организации, организации по борьбе с застройкой, экологи. Ситуация меняется в лучшую сторону, то есть мы сегодня наблюдаем и в крупных городах постоянно какие-то выступления. И плюс ко всему, ни «Справедливая Россия», ни КПРФ в полном объеме именно эту нишу уличного протеста непарламентской деятельности, работы с социальными движениями, они ее не выполняют, не закрывают. Может быть, для них это кажется слишком мелким, ненужным. Вот это именно то направление, которое планирует полностью развивать Левый фронт. Тем более, что у тех организаций, которые в него вошли, уже имеется в ряде регионов хороший опыт взаимодействия с такими силами. Поэтому я бы сегодня не стал недооценивать возможности социальных движений, возможности самоорганизации граждан. Левый фронт должен стать своего рода выразителем интересов этих групп, той организации, которая может действительно встать рядом, подставить плечо, выходить с ними вместе и на улице в том числе. Я думаю, это весьма перспективно.
А вы будете сотрудничать, вот Левый фронт, координировать как-то свои акции с другим флангом оппозиции, с правой оппозицией?
Ну, в Левом фронте, учитывая действительно довольно такой широкий состав участников, разные мнения на этот счет, но большинство, ну и я в том числе, считаем, что, конечно, по вопросам отстаивания тех прав и свобод, которые у нас вроде бы и гарантированы Конституцией, но тем не менее нарушаются повсеместно. Это в первую очередь политические права, свободы. Конечно, возможно осуществление тактических совместных действий с организациями, ну, конечно, противоположной нам идеологии, с либералами, с патриотами, ну, национал даже патриотами умеренными. Ну вот мы в частности АКМ участвуем в работе Национальной Ассамблеи. Но, еще раз повторю, Левый фронт, я думаю, мы найдем там общий язык, и структура Левого фронта федеративная позволяет нам действовать вот в таких союзах от своего имени. А сам Левый фронт, пока он не принимал решения об участии в каких-либо коалициях совместно с там, другими политическими силами, но, я, возможно, это даже и не нужно. Потому что, на мой взгляд, Левый фронт должен в определенной мере сохранять некую идейную чистоту, потому что, конечно, мы, с одной стороны, взаимодействуя с теми же либералами, усиливаемся, можем решать более эффективно какие-то задачи, но, конечно, определенный вред наносится идеологически, потому что некоторые наши сторонники, да и власти,
не приемлют этого,
активно используют, да, подогревают эти настроения, конечно, для них это противоестественно. Поэтому я думаю, что как раз-таки именно вот по направлению работы отдельных организаций, входящих в Левый фронт, такие союзы возможны и даже полезны. А сам Левый фронт, ну, я думаю, вполне возможно, не стоит ему официально в такие вот контакты входить. Но пока еще решения нет общего, я говорю только свое мнение.
Понятно.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо большое. У нас на прямой линии телефонной связи был Сергей Удальцов.
Лидер АКМ «Авангарда красной молодежи».
Да, мы говорили о Левом фронте. Давайте теперь проголосуем по следующему вопросу. На ваш взгляд, вот услышав все это и оценивая ситуацию за окном и ситуацию в стране, есть ли перспективы у левой непарламентской оппозиции? Мы не говорим про КПРФ, мы говорим вот, собственно...
Именно про... не парламентской, у уличной левой оппозиции, у оппозиции протеста левого.
Итак, если вы считаете, что такие перспективы есть, то набирайте московский номер 660-0664.
Если вы считаете, что нет такой перспективы у левого, у левой непарламентской оппозиции, то звоните 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, голосование действительно пошло. Есть ли перспективы у левой непарламентской оппозиции? 660-0664, да, перспективы есть. Нет, перспектив нет. Если вы так считаете, набирайте 660-0664.
Ну, на самом деле, это фактически другой вопрос. Есть ли в стране революционная ситуация? Вот это всегда такой вопрос, потому что если перспективы у левой, у левых непарламентских движений есть, это значит, что что-то не так. Это значит, что там верхи не могут, низы не хотят, что финансовый кризис,
ну, да,
и так далее.
Вот как здесь нам пишут, в стране с непредсказуемым прошлым перспективность чего-либо неизвестна, начнется новый дефолт, и вся нынешняя власть рухнет в тарары. Видимо, тем самым наш слушатель отвечает на вопрос «да». Да,
набираю московский номер 660-0664. Если вы считаете, что нет, перспектив нет, то 660-0665 – это троян, запущенный Кремлем. Судьба его известна, пишет нам Раф из Казани.
Что троян?
Троян, который будет кого разрушать? Вот, Раф, вы поясните. Вирус обычно кого-то рушит, компьютер ваш.
Нет, ну, может быть, имелось в виду, что подобное объединение, оно ставит себе целью разрушить КПРФ. Так, в общем, я бы не сказал, что КПРФ это очень уж такая внятная оппозиция, во всяком случае, центральное руководство.
Нет, ну, если вы имеете в виду, Раф, что речь идет про такую демократическую партию Андрея Богданова против СПС, да, или как гражданская
сила. Так вот, нам черным по белому Сергей Удальцов объяснил тут, что они не собираются баллотироваться в Госдуму, что это исключительно уличные акции, координация уличных мероприятий. Ну, вот как сегодня перекрыт был Ленинский.
Итак, есть ли перспективы у левой не парламентской оппозиции? 660-0664, да, такие перспективы есть. 660-0665, нет, перспектив нету. Сергей из Барнаула. Польская солидарность тоже выросла из внесистемной, внепартийной оппозиции как раз на волне экономического кризиса. Сложно не согласиться, но все-таки, мне кажется, нужно здраво оценивать все, что происходит вокруг нас. Все у всех хорошо, все спокойны, кроме большого...
Вкладчиков, да. Людей, у которых сбережения дома лежат. Они, правда, вряд ли пойдут за ЭКМ и РКСМ.
Вот, собственно, о том и речь. Я не думаю, что слушательница Светлана, вкладчица Глобексбанка, которая нам звонила, прошу прощения, если с именем ошибся, я не думаю,
Светлана,
что,
да,
что она пойдет участвовать в акции внесистемной левой оппозиции. А кто знает,
но, с другой стороны, вот, пожалуйста, людей у меня вот недалеко, в Южном Бутово, выселяют из домов, да, и в том числе им поддержку оказывает тот же Сергей Удальцов, который я там вижу очень и очень часто на каждом мероприятии. Или Карин Клеман, которая также вошла с антиглобалистскими идеями, также вошла в левый фронт и тоже участвует во всех этих мероприятиях. Пожалуйста, вот людей затрагивает, да, за живое.
Но между тем, ты обрати внимание, что эти
там
люди...
Совсем не коммунисты. Нет, в Южном Бутове стоят.
Речь идет о том, что в Южном Бутове выходят жители Южного Бутова, на улице Вавилова выходят жители улицы Вавилова, и в каждом месте их по 20 человек. Вот в разных уголках Москвы, с периодичностью в несколько дней, да? И это здесь речь не идет о каком-то крупном таком...
Нет, конечно, здесь речь не идет о десятках, да? А о сотнях, конечно, тысяч.
Ладно, давайте останавливать голосование. Наши слушатели оптимистично смотрят на... Оптимистично в том плане, что считают, что перспективы есть у этого нового левого...
68,7. Много. Я, в общем, не ожидал. Я думал, что...
Больше двух.
Да, очень много.
И, соответственно, 31,3 считает, что нет перспектив, нет никаких. Нет никаких перспектив у этого нового левого непарламентского движения под названием «Левый фронт».
Я-то считаю, что, конечно, скорее нет. И вот Сергей, может быть, с печалью, да, некоторые пишут, что есть перспектива получить по башке от ОМОНа. Перспективы такие всегда есть на самом деле.
А может быть, не с печалью, а со злорадством. Откуда знать? Сергей нам не уточнил.
Вот я считаю, что с печалью.
Ты думаешь, ты веришь, как Сергей Спич. Ну что ж, будем думать, что так оно и есть, и давайте на этом переходить к следующей теме.
Персона недели.
21:46. Программа «Одним словом». Радиостанция «Эхо Москвы». Тихон Зитко, Евгений Бунтман. Вроде бы все сказал, да? 91,2 в Москве.
Можно координаты, да,
да,
еще.
+7 985 970 45 45. Номер для ваших смс. Телефон прямого эфира. Сейчас будем его включать. 363-3659.
Говорим... А долготу и широту ты не будешь объявлять, нет?
Ну, у меня с этим проблемы всегда со школы. Говорим о деле Светланы Бахминой. Говорим об общественной компании, которая сейчас набирает обороты. Итак, сайт bakhmina.ru, где собираются подписи в ее поддержку, на эту минуту там уже почти...
Вот я перед эфиром смотрел, да. 44,5 тысячи там было.
Вот 44,794. Вот у меня сейчас открыт сайт. Соответственно, что у нас еще есть? У нас есть письмо членов общественной палаты, среди которых Леонид Рошаль, Вячеслав Глазычев, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Генри Резник, Анатолий Кочерена и другие. Это члены общественной палаты, которые обратились с письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву, в котором
котором просит помиловать бывшего юриста ЮКОСа. Говоря о том, что, она, что у нее есть все как бы права на то, чтобы получить УДО. И говорят о ее ситуации, о том, что ее ждут дети, о том, что она беременна. И просят проявить милосердие, помиловав... Там нет этой фразы, но это понятно, что речь идет об этом. Ситуация странная и выглядит аморально, говорит Николай Сванидзе. Вот. Кроме того, президент СССР Михаил Горбачев также заявил, что нужно...
Тоже выразил поддержку, да, этой общественной кампании, потому что кампания действительно очень проходит мощно. Это не только там, знаете, митинги, которые собирают, к несчастью, 10-20 человек. Вы знаете, 44... Почти 45 тысяч, это очень много. Это большая общественная поддержка, потому что тут у большинства людей не возникает вопросов, там, что было с Томскнефтью, как было с Томскнефтью. Понимаете, тут речь идет в этом случае, и это понимают, я думаю, и все те люди, которые подписали, и очень многие, которые не подписали, понимают, что речь идет не о ЮКОСе, не о Ходорковском, не о каких-то там преступлениях, не преступлениях, а речь идет о женщине, у которой двое детей остались, которая беременна. И которая, несмотря на все показания к условно-досрочному освобождению, вопреки всевозможной логике, мы об этом говорили, мы этому посвящали часть нашего эфира, вопреки логике юридической и человеческой, никакого условно-досрочного освобождения Бахмина не получила. И компания действительно, я вот не вспомню, когда по какому поводу была такая же кампания. Были отдельно открытые письма, были поручительства, открытые письма, закрытые письма, обращения. Но вот такой кампании я не припомню. И основной наш вопрос сегодня будет в том, поможет эта кампания чему-либо или не поможет. Как-то отразится эта кампания на решении властей, которая, в свою очередь, определит судьбу Светланы Бахминой.
Да.
Или не отразится никак. Это общественная кампания, так фить, эти там вот уже, я думаю, скоро 50 тысяч подписей уйдут в никуда, и все. Уйдут в помойку эти 50 тысяч подписей или нет?
Я хочу сказать Марии из Москвы, которая прислала нам сообщение, что, во-первых, она больше не сможет отправлять сообщение на «Эхо Москвы», к ее огромному сожалению. А во-вторых, я хочу ей сказать, что когда она окажется в такой же ситуации, она, наверное, вспомнит вот это сообщение, которое она прислала. Что же, Михаил из Санкт-Петербурга, почему нельзя освободить всех беременных женщин? Давайте мы будем, Михаил, не говорить, почему нельзя всех, всем и так далее. Мы будем на каждую ситуацию смотреть. И этим занимаются, Михаил. Если вы ничего про это не знаете, не слышите, то это ваша проблема у вас в Санкт-Петербурге. Просто здесь речь идет не про Светлану Бахмину, сотрудницу ЮКОСа. Здесь речь идет про Светлану Бахмину, которая отсидела полсрока, у которой есть основания на то, чтобы получить условно-досрочное освобождение, и она его не получает, хотя все остальные получают. Так же, как не получает его, кстати, Зар Муртазалиева. Хотя остальные семь человек, чьи дела рассматриваются в тот же день, почему-то УДО получают. Речь сейчас больше об общественной кампании. Собственно, будет она иметь какой-то результат? Отразится ли она на судьбе Светланы Бахминой? Собственно, наше государство и те, кто принимает политические решения, понятно, что в этом случае, уж простите, решает не суд. Наше государство, оно, его как-то вообще волнует то, что говорят граждане, или так? Пофигу. 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло,
алло,
добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Елена.
Да, Елена.
Ну, мне кажется, что обязательно все получится, особенно если когда наберут 100 тысяч подписей.
Так, а почему вам так кажется? Скажите, пожалуйста.
Ну, вот как раз потому, что вы говорили, что она женщина и мать.
Так.
Вот, жалко женщину, ну, элементарно.
Так, ну, а эти 100 тысяч подписей, они... Почему вы думаете, что они будут иметь какой-то...
Почему 100 тысяч? Да. Почему не 105 тысяч?
Ну, вы знаете, я вот поехала на этот самый пикет.
Так.
Потому что у меня, знаете... Проблема, не умею я обращаться к компьютерам.
Так.
Ну, я поехала подписать это обращение.
И сколько там было человек?
Меня поразило, как там себя очень-очень прилично вела себя милиция. И как-то все выглядело очень по-европейски. То есть никто там никого не хватал. Ну, то есть как-то вот, ну, внушает как-то доверие. Ну, не знаю, оптимизм внушает. Ну, мне вот верится, понимаете? После случая с Алексаняном мне вообще верится, что они на что-то все-таки способны. Ну, не сразу, ну, капли камень точит, понимаете?
Понятно, понятно. Спасибо за ваш звонок. Вот такая оптимистичная в этом направлении точка зрения нашей слушательницы. 100 тысяч подписей, и все будет решено. Да? Давайте я...
Ну, видимо, да, психологически важная отметка для власти, это наверное, 100 тысяч подписей.
100 тысяч пунктов, да. Давайте еще... Это подписи в интернете на пикет пришло. Меня там не было, к сожалению. Но, насколько я помню сообщение, чтобы не соврать, там было не больше 100 человек. По-моему, не
ну,
больше
50.
Ну, то
есть 50. Это по нынешним меркам считается много.
А, вот обычно, если да. Так смотреть по нынешним меркам. Но это не нечто, что может побудить кого-то изменить свою точку зрения. Мне так кажется.
Не да? Шествие по улицам. Скажем, многотысячное, да.
363-3659, слушаем следующий звонок. Алло.
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 Да. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Владимир из Саратова.
Да, Владимир.
Вы знаете, хочу по поводу Светланы Бахминой сказать, что, ну, в общем-то, естественно, очень-очень жалко, чисто по-человечески. И дай бог, чтобы все-таки ее скорее освободили. Но, вы знаете, вот, по-моему, если, так сказать, мы закон почитаем, то... может получить УДО и должна получить УДО. Это несколько раз.
Безусловно.
Там написано все-таки, что может претендовать.
Так нет, я прошу прощения, как вас зовут?
Владимир.
Владимир. Владимир. Да. Смотрите, Владимир, мы, безусловно, может и должна. Но просто мы понимаем, что закон, он все-таки как-то все это прописывает четко. И он говорит, что если у нее есть, если она ничего не нарушает, то она его может получить. Соответственно, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем то, что она все, что говорит закон, для того, чтобы может, у нее есть. Кроме того, у нее есть поощрение, у нее есть там какая-то благодарность от колонии, у нее есть хорошие рекомендации, но почему-то всем почему-то дают. Вот это такая вот, знаете, статистика, что абсолютное большинство УДО получает.
Я сейчас перебью. Вы же сами призывали не обсуждать всех. Вы хотели обсуждать лично.
Да, безусловно, безусловно.
Вот. То есть, ну, вы знаете, это естественно на усмотрение суда. То есть тут нужно ответить на вопрос, независимый у нас суд или зависимый.
Ну вот вы как для себя отвечаете
на
этот
вопрос? Ну, естественно, как бы совершенно однозначно. Я просто связан непосредственно с работой, так сказать, юридической. Поэтому, естественно, нас суд не независимый.
Ну вот, и собственно,
и он не может
и
быть
потому...
чуть-чуть, так сказать, не независимый.
Конечно, и соответственно, Владимир, здесь уже может, должна, как прописано в законе, не имеет ровным счетом никакого
абсолютно,
значения.
Вот, абсолютно.
Вот, собственно, об этом мы и говорим.
А цель, так сказать, вот этих вот акций различных,
да.
Наверное, конечно, как, допустим, с Щербинским, таким
да.
Был такой процесс,
угу.
Да, громкий очень. Наверное, хорошо, так сказать, чем больше есть общественный резонанс, и цель, так сказать, достигается привлечением большего количества.
Ну, а вам кажется, что вот эта конкретная акция, она может иметь какую-то...
Я думаю, в конечном итоге, наверное, все-таки конкретно Бахмину, наверное, все-таки не помилуют. Кстати, разные вещи между помилованием и условным достаточно.
Ну, разные, конечно.
Но, скорее всего, условным достаточно освобождение, наверное, она получит.
То есть как... по вот этой кассации, которая там когда-то...
Да, ну, дай бог,
должна...
так скажем, чтобы получил, потому что, в общем-то, наверное, уж она, так сказать, вину свою, я думаю, искупила, что называется, перед государством. То есть с точки зрения уголовного права она, наверное, уже...
Понятно, Владимир.
Да,
спасибо.
Кстати, спасибо. Владимир напомнил случай, где тоже общественная компания повлияла на судьбу человека.
Олег Щербинский.
С Щербинским, конечно, конечно,
да.
Конечно.
Давайте проголосуем, давайте запустим голосование и зададим вам, собственно, этот же вопрос. На ваш взгляд, окажет ли влияние компания в поддержку Бахминой на решение власти о ее судьбе? Мы здесь говорим не о суде, потому что мы здесь говорим о решении политическом. Если да, 660-0664. Если нет, набирайте московский номер 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, окажет ли влияние общественной кампании в поддержку Бахминой на решение власти о ее судьбе? Если да, 660-0664.
Если нет, не окажет никакого влияния, будь там 50 тысяч или 100 подписей. 660-0665.
И присылайте ваши сообщения. Плюс 7985-970-4545. Номер для ваших СМС. Что здесь у нас пишут интересного? Давайте смотреть.
Что, пишут, что не выпустят Бахмину раньше МБХ.
Выйдет и даст интервью, и бог знает, чего сможет наговорить, пишет Кощей.
Да.
Так, давайте звонок, мы успеем еще один.
Вот да? Диана из Саратова тоже, видимо, с печали пишет, что вот что после случая с Алексаняном тоже? Общественная поддержка была, общественный резонанс с участием, между прочим, общественной, опять же, палаты, которая приходила к Алексаняну. Алексанян по-прежнему сидит, и никто его, ему меру пресечения не изменил.
Да, но все-таки, Диана, я вам напомню, что там речь шла о том, чтобы перевести его в больницу, в которую
ему
не переводили.
Ему стали оказывать необходимую помощь.
Конечно.
Давайте, вопрос там в каких условиях, но это уже там следующий вопрос.
Давайте звонок быстренько послушаем. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Тихо, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, Вадим, здрасте.
Вот, я это самое хотел сказать, что у нас все переживали, что нет у нас в России гражданского общества, что выродилось оно, что вымерло. Вот, а 45 тысяч подписей за неделю — это как раз то гражданское общество, которое сейчас рождается. И это очень приятно. Это положительная динамика. Маленькая пока, ну, все впереди.
И вам кажется, что власть услышит мнение гражданского
общества? Обязательно.
Обязательно.
Я могу сказать, что совершенно секретные сводки на столе у Путина и Медведева лежат. Они это все прекрасно знают. Любое движение власти нашими спецслужбами отслеживается. И совершенно секретные доклады кладутся.
Понятно, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Итак, давайте голосование еще по полминуты у нас есть на то, чтобы его завершить. 660-0664, номер, который вы набираете, если считаете, что общественная кампания в поддержку Бахминой окажет влияние на решение власти о ее судьбе.
И 660-0665, если вы считаете, что никакого влияния не окажет.
Так, смотрим, что у нас здесь пишут нам наши слушатели на СМС. Давайте смотреть. Так, если выпустят Бахмину, вы за других таким же основанием также биться будете, спрашивает у нас.
Мы каждый раз обещаем не читать неподписанных сообщений, а ты нарушаешь наши обещания. Нехорошо, Тихон.
Так, что здесь еще? Так. Останавливаем голосование, да?
Да, останавливаем голосование. Ну вот, почти 50 на 50, на самом деле. 45,5% считают, что... То есть меньше половины считает, что общественная кампания в поддержку Бахминой окажет какое-то влияние на власть. И 54,5% считает, что никакого влияния на власть, сколько бы ни было подписей, там 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, эта общественная кампания не окажет.
Ну, вообще, на самом деле, я ожидал совсем другого. Я ожидал 20 на 80 в пользу большинства того, что власти на нас совсем наплевать. Но вы считаете по-другому, и, наверное, это все не так плохо.
Будем оптимистами.
Да. Это были Тихон Зятко, Евгений Бунтман. Программа «Одним словом». Встретимся ровно через неделю на этом же месте, в воскресенье в 21 час.
До свидания.